По страницам звукового журнала «Зримый Петербург», номер 1, 2014 год.
В 20-х начинали мы годах, шли на рабфак, чтоб частью стать народной, среди равных равными шагать свободно. Ученье свет нам путь открыл в потьмах. Какой бы ни возник вопрос, хоть трудностей немало, всегда нас ждет любимый воз, чтоб жизнь светлее стала. Когда пришла война, мы встали в строй. Незрячие мы небо защищали. Мы зрячим книги в темноте читали, в блокадном городе ведя со смертью бой. Какой бы ни возник вопрос, хоть трудностей немало, всегда нас ждет любимый воз, чтоб жизнь светлее стала. И до сих пор продукцию дают построенные нами комбинаты. Мы любим спорт, культурой мы богаты. Мы славим ВОЗ и родину свою. Какой бы ни возник вопрос, хоть трудностей немало, всегда нас ждет любимый ВОЗ, чтоб жизнь светлее стала. Какой бы ни возник вопрос, хоть трудностей немало, всегда нас ждет любимый воз, чтоб жизнь еще светлее стала.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В исполнении лауреата международных и российских конкурсов вокалистов Петра Кривенко прозвучала песня Бориса Спивакова на стихи Светланы Колокольцевой о Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Ею мы открываем первый выпуск совместного проекта Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ и Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. Радиожурнал «Зримый Петербург». У микрофона Людмила Меньшикова. О целях создания журнала расскажет председатель региональной организации ВОЗ Алексей Борисович Колосов.
А цель очень простая. Мы хотим максимально широкому кругу наших читателей рассказать о деятельности общественной организации инвалидов по зрению и о деятельности специализированного учреждения культуры. Это будет рассказ об интересных людях, о знаменательных событиях, о запланированных мероприятиях и о том, что уже состоялось и вызвало большой интерес. Безусловно, мы рассчитываем на ваши отклики. Аудиожурнал — это не догма. Рубрики журнала, формат журнала, безусловно, может меняться. Поэтому чем больше будет ваших предложений и даже замечаний, мы будем только рады и, конечно, постараемся на них реагировать. Журнал выходит в 2014 году. Это особый год для Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Ну, во-первых, В этом году наша организация исполняется 90 лет. Все-таки это значимое событие. С другой стороны, совсем недавно наш город и даже вся наша страна отметила очень знаменательное событие — 70-ю годовщину со дня снятия блокады Ленинграда. Поэтому уже в первом номере вы услышите материал, посвященный деятельности нашей организации в годы блокады. В дальнейшем мы также планируем, что исторические материалы на разные темы будут обязательно звучать. Немного о названии. «Зримый Петербург» — это проект, который родился не сегодня. Еще в конце прошлого века, в конце 90-х годов, при содействии радиожурналиста Владимира Яковлевича Дзоцеева вышел в свет первый номер аудиожурнала, тогда еще на кассетах, на магнитной пленке. Формат журнала не позволял очень широко обеспечивать его доступ к читателям. Во-первых, надо было записывать кассеты, во-вторых, сложно распространять. Сегодня технологии далеко ушли вперед, поэтому нам будет немножко проще. Это продолжение и развитие проекта, который в городе уже реализуется в течение 15 лет. Последние годы в формате радиотрансляционной сети, но я думаю, что мы в ближайшее время постараемся пригласить Владимира Яковлевича Дзоцева в нашу студию, и он расскажет об истории возникновения этого журнала. Но могу сказать одно, что мы пришли к полному пониманию с точки зрения того, что это название должно быть у нашего журнала и что это будет своеобразным таким продолжением и развитием этого проекта. Ну и, конечно, мне хочется выразить огромную благодарность Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих в лице ее руководителя Ольги Юрьевны Устиновой и специалистов, которые откликнулись на наше предложение и содействуют выходу данного материала. Мы постараемся, чтобы он был интересен всем, и тем, кто над ним работает, и тем, кто его слушает, и чтобы эта работа у нас была совместной. Давайте пожелаем нашему проекту удачи. Мы рассчитываем, что это будет 2-3, может быть, 4 номера в год, а на самом деле практика покажет. Всем удачи, спасибо.
Друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Вечер опять хороший такой, что песен не петь нам нельзя. О дружбе большой, о службе морской подтянем дружнее, друзья. Знакомый платок голубой. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. На рейде большом легла тишина,
а море окутал туман. И берег родной целует волна, и тихо доносит баян.
Давайте, давайте.
И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой.
Вместе.
Прощай, любимый город, уходим завтра в море. И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. И ранней порой за кормой знакомый платок голубой.
Песни. Они дороги нам, как хранители времени. Военные годы, годы Великой Отечественной были, пожалуй, самым суровым временем в истории нашего города. Но и тогда ленинградцы не сдавались. О том, как существовала ленинградская организация ВОС в годы блокады, расскажет Алексей Загороднюк.
Незрячие ленинградской организации ВОС мужественно вынесли все тяготы и невзгоды блокадного времени. В городе по разным причинам остались около 300 незрячих. Оставшиеся ВОСовцы не были обузой для города. Свой вклад в укрепление обороны Ленинграда и приближение победы они внесли прежде всего своим трудом. Созданная в начале 1941 года под руководством инвалида гражданской войны Николая Николаевича Щербинского учебно-производственные мастерские УПМ не прекращали работать на протяжении всей войны. После ожесточенной бомбежки и пожара гостиного двора, где находилось основное производство УПМ, все производственные участки УПМ летом 1942 года были переведены на петроградскую сторону, Стрельнинская, дом 11, в помещение Дом просвета имени Шелгунова. Туда же были переселены и многие семьи незрячих, работавших в мастерских. Ленинградский городской отдел ВОС возглавлял тогда Георгий Васильевич Петров, а после его отъезда из города и смерти от дистрофии организация с апреля 1942 года руководил Степан Кириллович Алексеев, назначенный уполномоченным Центральным правлением ВОС. Быстро перестроившись на военный лад, мастерские производили продукцию, нужную для обороны города. Вместо щеток бытового назначения, сапожных, одежных и тому подобное, стали выпускать орудийные банники, щетки для очистки стволов орудий и щетки-прачки для стирки белья во фронтовых прачечных. Когда не стало щетины для набивки щеток, стали использовать стержни от пера. В Апраксином дворе, где ранее находилась инвалидная артель «Пух-перо», их накопилось большое количество. По предложению Щербинского, эти стержни распаривали, разрезали ножом и набивали ими щетки. Незрячие женщины на собственных ручных швейных машинах шили халаты и рукавицы. Из рулонов бумаги здесь изготовляли почтовую бумагу, то есть листы определенного размера, и конверты. Из отходов производства делали туфли и тапочки для госпиталей. Из-за нехватки сырья приходилось использовать для кроя верха тапочек обгоревшие палатки, простреленные и окровавленные шинели. От хозяйственных сеток и авосик УПМ перешли по спецзаказу фронта к плетению маскировочных сетей. Их использовали для укрытия стоявших на Неве кораблей, орудий, памятников и даже зданий. Такими сетями, раскрашенными под окружающий пейзаж, был замаскирован штаб фронта Смольный, благодаря чему ни одна вражеская бомба не упала на него. История сохранила имена тех незрячих, кто работал тогда в мастерских. Это Дмитрий Михайлович Ефремов, сестры Анастасия и Евдокия Грубович, Анастасия Васильевна Субботина, Мотя Фомовна Семенец, Вера Ивановна Цумская и Михаил Павлович Беляков. Чтобы выпустить больше продукции, рабочие при сигнале воздушной тревоги отказывались спускаться в бомбоубежище. При «Дом просвете» была организована комната, где работники могли отдохнуть, погреться, получить кипяток и даже переночевать. Недаром незрячие с любовью называли дом «Просвет» якорем спасения. А душой его была Зинаида Федоровна Алексеева, проработавшая директором ДПС с 1942 по 1960 годы. Члены организации активно подписывались на государственный заем в Фонд обороны. Так, на второй военный заем в 1943 году было собрано 37 500 рублей с охватом 100% работающих. Дружно откликнулись ВОСовцы на призыв сызранской ячейки собрать средства на постройку тяжелого танка имени Островского и хабаровской ячейки на постройку аэроплана имени ВОС. В нашем музее хранится подлинная квитанция за подписью Галвина о сдаче в Фонд обороны серебряных вещей весом 380 граммов и золотого перстня весом 6 граммов. Мало кому известен подвиг, совершенный незрячими слухачами. 12 тотально слепых членов ВОС 14 января 1942 года добровольно записались в Красную армию и служили в войсках противовоздушной обороны, охраняя Ленинград от налетов вражеских самолетов. С помощью специальных акустических аппаратов, звукоулавливателей, они прослушивали ночное небо над Ленинградом и сообщали зенитчикам и прожектористам о приближении фашистских самолетов задолго до их появления над городом. Вот их имена. Бойко Алексей Федорович, Борейко Федор Петрович, Борисов Петр Николаевич, Заикин Игорь Антонович, Зобин Яков Львович, Кем Эдуард Филиппович, Михайлов Константин Андрианович, Никонов Овешки Артемьевич, Петров Павел Петрович, Серебренников Гавриил Федорович, Скробот Иван Филимонович, Цыпленков Василий Иванович. Многие из них награждены медалями за боевые заслуги. Вот как описывает Семен Бытовой работу незрячих слухачей в повести «Ленинградская баллада», опубликованной в журнале «Звезда номер 1» 1974 года. Сняв свои шапки-ушанки и надев кожаные шлемы, закрывавшие почти все лицо, слухачи откинулись на спинку сиденья и, упираясь затылком в обтянутые гладкой кожей подголовники, принялись крутить маховички, отчего медленно и настороженно стали поворачиваться рупоры. В воздухе полно было различных звуков, создававших сплошной шум. К нему время от времени примешивались то отдаленная пулеметная дробь, то свист снаряда или густой шлепающий разрыв мины. Такой поиск в воздухе длился по много часов подряд, а то и всю ночь, и все это время надо было поворачивать рупоры и держать в одном положении голову. От напряжения начинало страшно ломить в висках, а шейные позвонки, казалось, вот-вот хрустнут. Требовалось невероятное усилие, собранность, выдержка, чтобы выслушивать небо, где в любую минуту мог возникнуть подозрительный звук. По-разному сложилась судьба слухачей. Пропагандист и политинформатор, работавший до войны на заводе ЗМС, Петр Николаевич Борисов, Павел Петрович Петров, рабочий учебно-производственных мастерских, и Эдуард Филиппович Кем были 16 марта 1942 года демобилизованы по состоянию здоровья. В записке начальника штаба 189-го артиллерийского полка говорится, что указанные бывшие красноармейцы на основании заключения врачебной комиссии признаны непригодными к несению воинской службы. Что произошло в дальнейшем с Петровым и Борисовым, неизвестно. Кем эвакуировался, а после окончания войны продолжал работать на предприятиях ЛП ВОС. Ничего не известно также о Федоре Петровиче Борейко. Аверки Артемьевич Никонов погиб на боевом посту, прослужив полтора месяца в районе Колпино. В упомянутой выше ленинградской балладе автор приводит политдонесение лейтенанта Приловского с подробным описанием гибели Никонова. 23 февраля 1942 года, в день Красной армии, прибывшие в подразделение для прохождения службы на звукоулавливателе ЗУ-6, отличники боевой и политической подготовки красноармейцы Борейко и Никонов были в торжественной обстановке перед строем всего личного состава приведены к военной присяге. Через 4 дня, в ночь на 28-е, находясь на боевом посту, они обнаружили в воздухе группу вражеских бомбардировщиков Ю-88, шедших курсом на Ленинград. Несмотря на то, что координаты со звукоулавливателя были переданы на прожектор и на КП зенитно-артиллерийского дивизиона со значительным упреждением, два бомбардировщика Ю-88 прошли через заградогонь. Один был сразу же схвачен прожектором-сопроводителем в перекрестии лучей и сбит прицельным зенитным огнем. Второму юнкерсу удалось приблизиться к позиции прожекторной роты, спикировать и сбросить бомбы. одна 500-килограммовая фугасная бомба разорвалась в 20 метрах от звуковой установки. Осколком был ранен в грудь второй номер красноармеец Никонов. Через час 40 минут, несмотря на оказанную ему срочную медицинскую помощь, он скончался. Первый номер Борейко получил контузию и из строя не вышел. 28 февраля 1942 года в 13.00 погибший смертью храбрых на боевом посту красноармеец Никонов Аверкий Артемич с воинскими почестями похоронен в Зеленом Бору. Ходатайствуем перед командованием полка о награждении Никонова посмертно. Скробот Иван Филиппович. Годы жизни. 21 октября 1908 года, 15 сентября 1973 года. Родился в деревне Столбцы Гроненской губернии в крестьянской семье. Зрение потерял от оспы в раннем детстве. Учился в Смоленской школе для слепых детей. В 1928 году закончил музыкальный техникум имени Фрунзе в Ленинграде. В 1929 году организовал духовой оркестр, который под его руководством стал одним из лучших оркестров в Ленинграде в довоенное время. Службу слухачом начал 14 января 1942 года в 189-м зенитно-артиллерийском полку в районе станции Девяткино. С его помощью были сбиты два фашистских самолета. При взрыве эшелона получил контузию и 30 июня 1942 года был демобилизован. После окончания войны снова руководил духовым оркестром при музыкально-эстрадном объединении. Цыпленков Василий Иванович. Родился в 1905 году в Царицыне, в семье рабочего. Рано осиротел. Учился в Саратовской школе для слепых детей. После школы учился на рабфаке в Саратове и после его окончания на юрфаке ЛГУ. Работал юрисконсультом на заводе «Красный треугольник». Служил в 189-м зенитно-артиллерийском полку. Летом 1942 года был демобилизован и, оставаясь в Ленинграде, умер от дистрофии. Михайлов Константин Андреанович. Годы жизни 1910-1973. Имел небольшой остаток зрения. До войны работал на заводе ЗМС. В 1941 году перешел в учебно-производственные мастерские. 14 января 1942 года был уволен ввиду ухода добровольцем в РККА. После собеседования в штабе 2-го корпуса на Басковом переулке направлен слухачом в распоряжение 351-го зенитно-артиллерийского полка. В июле 1942 года взрывной волной был сброшен со звукоулавливателя и получил контузию. После двукратного пребывания в военном окружном госпитале на Суворовском проспекте по состоянию здоровья демобилизован и эвакуировался в Вологодскую область. В 1945 году вернулся в Ленинград и поступил в только что организованную при Домпросвете музыкальную школу баянистов для военно ослепших. С 1950 по 1973 годы работал на предприятиях ЛП ВОС. Серебренников Гавриил Федорович. Годы жизни 1895-1975. Родился в Архангельске, слепой с детства, имел абсолютный слух. С 1931 года и до начала войны работал настройщиком на фабрике «Красный Октябрь», производящей пианино и фортепиано. За успехи в труде в 1936 году премирован пианино. 14 января 1942 года дополнительно без прохождения медицинской комиссии включен в список слухачей. Вместе с другими слухачами служил в 189-м зенитно-артиллерийском полку, располагавшемся в районе станции Девяткино. Прослужив 5 месяцев и 7 дней, был 30 июня 1942 года демобилизован по состоянию здоровья. Вернувшись после эвакуации в Ленинград, поступил в 1947 году в музыкально-эстрадное объединение и проработал мастером-настройщиком музыкальных инструментов до 31 октября 1960 года, когда был уволен в связи с ликвидацией отдела настройщиков. Стаж работы настройщиком составлял к тому времени 30 лет. Серебренников активно выступал за сохранение для слепых старинной профессии настройщика клавишных инструментов. Заикин Игорь Антонович. Годы жизни. 11 января 1915 года, 24 декабря 1982 года. Получил высшее образование, закончив в 1940 году исторический факультет Ленинградского государственного университета. В армии служил в 351-м зенитно-артиллерийском полку до 1944 года. награжденный медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за оборону Ленинграда, за доблестный труд в Великой Отечественной войне и другими. После войны несколько лет преподавал новую историю в Ленинградском институте советской торговли. С 1948 по 1979 годы работал на щеточной фабрике имени 18-й партконференции. Выступал перед рабочими с лекциями, был политинформатором и редактором «Стенной газеты». Зобин Яков Львович. Годы жизни. 14 марта 1973 года. Родился в местечке Яблоки Полтавской губернии. Отец заведовал мастерской по пошиву военного обмундирования, мать домохозяйка. В 1930 году закончил 7-летнюю трудовую школу и поступил на Ленинградский электромоторный завод «Общество слепых». Работал токарем по металлу и сборщиком электромоторов. Руководил производственной бригадой. Участвовал в работе рационализаторов. Предложил, в частности, для запрессовки статоров приспособления, облегчавшие труд слепых. В 1936-1938 годах посещал занятия на рабфаке при Педагогическом институте имени Герцена. В 1938 году поступил на ИСТФАК ЛГУ и затем перевелся на политэкономический факультет. Избирался председателем студенческой ячейки. Вместе с другими членами ВОС записался добровольцем и прослужил в действующей армии с 14 января 1942 года по 20 июня 1945 года. Сначала в 84-й отдельной зенитно-артиллерийской бригаде, затем в воинской части номер 22231, дислоцировавшейся в районе совхоза «Бугры». Имел благодарности от командования. В 1944 году был делегатом на первой партийной конференции 84-й бригады. После войны восстановился на 4-й курс политэкономического факультета и в 1947 году получил диплом преподавателя политической экономии. Работал в Ленинградском кораблестроительном и библиотечном институтах с 10 сентября 1947 года по 10 февраля 1951 года. По состоянию здоровья вынужден был оставить преподавание и перейти на работу в учебно-производственное предприятие ЛП ВОС. Зобин награжден медалями за боевые заслуги, за оборону Ленинграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Самой колоритной личностью среди слухачей был Алексей Федорович Бойко, годы жизни 1906-1968. Он родился в деревне Толмачево Курской губернии. Перед войной работал вязальщиком сетей в учебно-производственных мастерских. Веселый, общительный от природы, да к тому же хороший баянист, он быстро освоился с условиями фронтовой жизни и стал своим человеком среди красноармейцев. Всю войну ефрейтор Бойко прослужил в 3-й прожекторной роте 189-го зенитно-артиллерийского полка. Он был награжден 2 медалями за боевые заслуги, медалями за оборону Ленинграда и за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 27 июня 1945 года на основании заключения медицинской комиссии Бойко был демобилизован и снова оказался рабочим на производстве. Последние годы он работал на УПП номер 5. Образ Бойко в художественной форме отобразил Шутов в своей книге «Я знаю ночь». Огромную роль сыграли незрячие Ленинграда в оказании помощи потерявшим зрение на фронте бойцам и офицерам Красной Армии. 1 июня 1940 года под руководством профессора Коваленко были открыты курсы при Институте имени Герцена по подготовке военно ослепших к поступлению в вузы. После эвакуации этих курсов в августе 1941 года в город Пермь всю работу с военно ослепшими взяли на себя незрячие преподаватели и активисты-общественники Ленинградской организации ВОС. Летом 1942 года Ленгоротдел открыл в интернате для военно ослепших, находившемся на проспекте Динамо 14А, отделение по обучению плетению сетей. Военно ослепшие обучали здесь же Брайлю, машинописи, игре на баяне и так далее. В апреле 1943 года была открыта школа для военно ослепших. В ней работали 8 преподавателей. Официально школа должна была обучать письму и чтению по системе Брайля. Но по существу это была служба по возвращению к жизни людей, находившихся, как правило, в состоянии глубокой депрессии. Сами учителя назвали эту школу «школой на колесах», так как им приходилось ездить по госпиталям и проводить индивидуальную работу с каждым учеником персонально. Обучая письму и чтению по Брайлю, преподаватели школы прививали военнослепшим элементарные навыки самообслуживания, учили ориентироваться, а самое главное, вселяли уверенность в том, что волевой человек, преодолевая физические недостатки, может жить и трудиться без зрения. С мая 1943 по сентябрь 1944 года обучение в школе прошли 958 военно-ослепших. В связи с ростом востребованности образования в октябре 1944 года была образована средняя школа для военно-ослепших при Домпросвете. В этом же году для них была создана музыкальная школа, где военно-ослепших обучали игре на баяне. Всю эту ответственную и благородную работу с военно-ослепшими проводили незрячие учителя и общественники. Лакеева Марья Васильевна, директор школы, Данищева Юлия Николаевна, Ришпин Людмила Владимировна, Буркова Ольга Михайловна, Фейгин Семен Маркович, Алексеев Степан Кириллович, Бунакова Мария Борисовна и Бершатская Варвара Алексеевна. Деятельность Ленинградской организации ВОС получила высокую оценку. Уже в июле 1943 года одними из первых были награждены медалью «За оборону Ленинграда» 51 член ВОС, а всего награждено за непосредственное участие в обороне города 84 ВОСовца. В музее имеются дневники Галвина Эдуарда Яковлевича и Горчакова Петра Васильевича. Вот некоторые строки из дневника Горчакова, написанного шрифтом Брайля. «Пишу лежа в постели, так как болею, пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Итак, голод. Это невозможно передать ни словами, ни на бумаге. Это можно лишь понять тогда, когда сам все переживешь. К какому отупению и безразличию приводит он? И хочется только кушать и кушать, думать лишь об этом. Физические силы постепенно покидают человека, слабнут мышцы. В разговоре слышится кашель, и человек умирает. Я сам слыхал разговор таких людей. Шульц, сестра Клавы Ганичевой Соня и другие. О, ужас! Слабнуть физически я стал с ноября 1941 года. Дистрофия. Вот общий диагноз истощенных. Сейчас открыты стационары, маленькие дома отдыха при производствах. Люди ослабли почти все. Бюллетенщиков стало больше здоровых. Люди пухнут, употребляя много воды или кушая суп из соли, перца, горчицы и воды. Люди, к тому же, измучивались переходами на работу, так как трамваи с ноября перестали ходить. Нет топлива, а значит и тока. К тому же, пути от снега некому убирать, все ослабли. Заводы и фабрики почти все встали. Нет топлива. За время блокады численность Ленинградской организации ВОС резко сократилась и на 1 января 1944 года составляла 171 человек. После снятия блокады организация стала пополняться возвращавшимися из эвакуации незрячими и в значительной степени военно ослепшими. На 1 января 1945 года в организации уже насчитывалось 301 человек, из них 80 военно ослепших. С того времени и в продолжение 30-35 послевоенных лет инвалиды войны стали ведущей силой Ленинградской организации ВОС. Они были передовиками производства, рационализаторами, активными общественниками. Большинство директоров предприятий, начальников цехов и председателей первичных организаций были бывшими военными. Председателем Ленгородотдела ВОС с 1951 по 1959 год стал в прошлом майор Иван Петрович Белоусов. Алексей Андреевич Маклецов, командир эскадренного миноносца, капитан первого ранга, награжденный орденами Красной Звезды, Красного Знамени и Отечественной войны второй степени, был избран председателем областного отдела и затем объединенного Ленинградского правления ВОС. В 1971 году его заменил на этом посту бывший разведчик, капитан, защищавший Ленинград на Пулковских высотах, Иван Петрович Мачульский. Прошло 70 лет, но среди нас по-прежнему живут и трудятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники и жители блокадного Ленинграда. Это наша память и совесть. Они совершили великий трудовой и ратный подвиг, благодаря которому наша страна вышла победителем в самой суровой и жестокой войне.
В годы блокады не прекратило своего вещания и Ленинградское радио, где работала муза осажденного города Ольга Бергольц. Ее голос, ее стихи многим помогали утолить душевный голод. В исполнении Нины Балан прозвучат стихотворения из цикла «Души моей богатство».
Мы предчувствовали полыханье этого трагического дня. Он пришел. Вот жизнь моя, дыхание, Родина, возьми их у меня. Я люблю тебя любовью новой, горькой, всепрощающей, живой. Родина моя в венце терновом, с темной радугой над головой. Он настал наш час, и что он значит, только нам с тобой узнать дано. Я люблю тебя. Я не могу иначе. Я и ты по-прежнему одно. Пол земли в пожаре и крови, светлые потушены огни. Господи, прости, что в эти дни начала я песню о любви. Слышу стон людской и детский плач, но кого-то доброго молю. Там, где смерть и горе, и зола, да возникнет песнь моя светла, потому что я его люблю, потому что я его нашла, прежде как солдат, а не жена. Там, где горе было, и зола, там, где властвовала смерть одна. Может быть, когда-нибудь казнишь тем, что на земле страшней всего. Пусть. Я не скрываю. В эти дни пожелала я любви его. Матери просили одного, чтобы на детей не рухнул кров. Я вымаливала сверх всего неизвестную его любовь. Воины просили одного, чтоб не дрогнуть в тягостных боях. Я вымаливала сверх всего, пусть исполнится любовь моя. Господи, я не стыжусь, о нет, ни перед людьми, ни пред тобой. И готова я держать ответ за свершенную мою любовь. Что может враг разрушить и убить, и только-то? А я могу любить, а мне не счесть души моей богатства. А я затем хочу и буду жить, чтоб всю ее, как дань людскому братству, на жертвенник всемирный положить. А было все не так, как мне казалось. Еще страшнее было, не похоже. Потом победа нам сполна досталась, ее священно жаркий свет. И все же так мало в жизни нас, людей, осталось, что можно шепотом произнести забытое людское слово «жалость», чтобы опять друг друга обрести. Я счастлива, и все яснее мне, что я всегда жила для этих дней, для этого жестокого расцвета. И гордости своей не утаю, что рядовым вошла в судьбу твою, мой город, в звании твоего поэта.
Еще один голос, вдохновлявший жителей блокадного города, голос Лидии Семеновны Рудевской. Незрячая певица на протяжении всей войны выступала с концертами в госпиталях, на военных кораблях и во фронтовых частях, а также вместе с другими членами ВОЗ плела маскировочные сети, помогая обороне Ленинграда. Впоследствии Лидия Рудевская была награждена медалями за оборону Ленинграда, за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также большим количеством почетных грамот. В 1956 году Рудевская стала лауреатом всесоюзного конкурса вокалистов на лучшее исполнение советской песни и романса.
Романс Булахова. Свидание.
Радиожурнал «Зримый Петербург». Санкт-Петербургская региональная организация ВОС и Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих уже много лет не только хорошие друзья и соседи, но и близкие партнеры. Журнал «Зримый Петербург» – очередной пример нашего тесного и продуктивного сотрудничества. Подробнее о новом совместном проекте расскажет директор библиотеки Ольга Юрьевна Устинова.
Наш новый совместный проект, с нашей точки зрения, это прежде всего шанс библиотеки рассказать обо всем новом и самом интересном, что в библиотеке происходит. Надо сказать, что в последние годы библиотека очень бурно развивается, осваивает новые технологии, приобретает все более современную технику, создает новые форматы изданий, придумывает и реализует самые-самые разные проекты, которые, между прочим, ориентированы на то же самые различные возрастные группы наших посетителей. Ну и в библиотеке, конечно, каждый день что-то происходит. Это встречи с писателями, литературоведами, другими деятелями культуры, науки. Это показы фильмов с тифлокомментариями, музыкальные концерты, открытие художественных выставок в нашем выставочном зале, в том числе, между прочим, и тактильных. Происходят мастер-классы и многое-многое другое. И именно поэтому нам важно быть услышанными вами. Мы постараемся рассказывать вам о самых интересных событиях, которые происходят в библиотеке. У библиотеки богатейшая история, и я думаю, что почти в каждом номере будет историческая страничка. Безусловно, аудиожурнал не будет чем-то застывшим, об этом Алексей Борисович уже говорит. Он будет гибко трансформироваться под интересы наших слушателей, и мы очень надеемся, что вам с нами будет интересно.
Библиотека для слепых всегда была источником культуры и знаний даже в годы Великой Отечественной. В рубрике «Наш культурный очаг. Наша библиотека» о сохранившихся в библиотечных архивах воспоминаниях читателей и сотрудников расскажет Алексей Загороднюк.
С радостью встречает сегодня библиотека приходящих в родные стены читателей. А те из них, кто не может прийти, рады встретить библиотеку у себя дома, чтобы получить необходимые книги, а иногда заодно и поговорить о наболевшем, о жизни, поделиться переживаниями, впечатлениями. Так было всегда, не только в мирное, но и в военное время. Из воспоминаний Эдуарда Яковлевича Головина, председателя Президиума правления Ленинградской организации ВОС. Библиотека Дома просвещения не прекратила свою работу и в самые суровые дни блокады Ленинграда. Когда прекратилось трамвайное движение, когда 35-градусный мороз сковывал жизнь города, когда метели заметали мостовые и пешеходная тропа терялась в сугробах снега, и тогда ленинградские ВОСовцы не забывали свою библиотеку. С большими трудностями, медленным шагом они добирались к Дом-просвету на Стрельнинской улице. Нередко на такой поход приходилось тратить весь день. Артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки – прерывали движение на несколько часов. В этих случаях ревностный читатель отсиживался где-нибудь в безопасном месте час-другой и опять продолжал путь на Петроградскую сторону, туда, где ждала его Брайлевская книга. Не забывала и библиотека своих читателей. Таким же путем книгоноша, тогда Ольга Михайловна, пробиралась с книгами к тем читателям, которые не могли сами преодолеть трудности пути и самостоятельно прийти в библиотеку. Тогда при 125-граммовой пайке хлеба брайлевские книги были особенно тяжелы, и больше 2-3 Ольга Михайловна не могла переносить. Однако доставка книг на дому не прекращалась, как не прекращалась и работа в помещении библиотеки. В те дни, когда смерть то медленно подкрадывалась, то внезапно врывалась в комнату, принесенная фашистским снарядом, в те дни, когда мы теряли дорогих, близких людей, нередко единственным другом и утешителем оставалась наша брайлевская книга. Тогда выявилось большое преимущество ее перед обыкновенными книгами. Ее можно было читать в темноте, света тогда не было. Случалось, что слепые являлись чтецами для зрячих, которые из-за отсутствия света не могли читать. Читательница Авдеева вспоминает, как в темные вечера вокруг нее собирались жильцы квартиры, и она прочитала им не одну книгу. Нашу брайлевскую книгу можно было читать в постели, в нетопленной комнате, прячась под одеялом от мороза. Так мы, ленинградские ВОСовцы, читали в те дни, о которых теперь иногда вспоминают только как о тяжелом кошмаре. Тогда с книгой подружились и те, кто раньше был слишком занят для того, чтобы читать. Началась эвакуация из Ленинграда детей, женщин-матерей, инвалидов. Уехало большинство незрячих, и деятельность Дома просвещения имени Шелгунова сильно сократилась. но он оставался центром связи между оставшимися в Ленинграде ВОСовцами. Сюда переехали президиумы городского и областного отделов общества. Они оказывали возможную материальную помощь, давали советы, подыскивали комнаты членам общества из разрушенных домов. Сюда же перевели мастерские слепых, где инвалиды по зрению выпускали продукцию для фронта. Работала редакция, издавался журнал «Путь ВОСовца». Он сыграл роль связного между незрячими на большой земле. Писатель Белоруков, получив очередной номер журнала, душевно писал: «Второй номер «Путь ВОСовца» за 42-й год я получил, и, скажу вам, совершенно неожиданно, ибо мне даже не снилось, что журнал возобновился. Получение как в моей личной жизни, так и для местной организации ВОС явилось настоящим большим событием, всех от мала до велика сильно обрадовавшим. Это был звук живого колокола, донесшийся с далекого и горячо любимого берега. Каким чудом вы так ярко бодрствуете!» Из воспоминаний заведующей библиотекой Марии Ивановны Деван. Перед войной библиотека имела 3750 книг и 369 читателей. В связи с приближением фронта к Ленинграду многие ВОСовцы эвакуировались, но многие остались в городе, и библиотека ни на один день не прекращала свою работу за все время блокады города. Библиотека поддерживала связь между ВОСовцами. Книги были незаменимыми друзьями слепых, поддерживая бодрое душевное состояние в те суровые дни, когда смерть так часто и неожиданно стучалась в двери темных, холодных квартир. Во время блокады библиотека сильно пострадала. Многие читатели эвакуировались скоропостижно, не успев вернуть взятые ими книги. Другие пали жертвой фашистских бомбардировок вместе с книгами. Из-за отсутствия городского транспорта библиотека не могла организовать сбор невозвращенных книг. Вследствие этого в 1943 году книжный фонд библиотеки сократился на 200 единиц. Это число само по себе не такое большое, но основной ущерб был из-за того, что пропали отдельные книги и целый ряд сочинений остались без той или иной части. Число читателей в 1943 году сократилось до 51 человека. После снятия блокады в 1944 году культурная жизнь Ленинграда быстро восстанавливалась. Тяжелые дни отошли в прошлое. Ленинград быстро залечивает свои раны. Библиотека для слепых не только восстановила свою работу в прежнем объеме, но даже расширила обслуживание слепых брайлевской книгой. Возросло количество читателей, которые возвращались в освобожденный город и снова тянулись к источнику знаний, к очагу культурного отдыха. Снова искали рельефную книгу, с которой многие, находясь во время эвакуации в деревне, были надолго разлучены. Число читателей в 1944 году увеличилось почти в 4 раза по сравнению с 1943 годом и составило уже 196 человек вместо 51. В следующие послевоенные годы восстанавливались некомплектные сочинения. Фонд библиотеки значительно пополнился новыми книгами. Были выделены средства, и началась переписка книг на машинках рельефного шрифта. В 1955 году число книг уже достигло 8271 экземпляра, а количество читателей — 672 человек. Кроме непосредственного обслуживания читателей книгами, библиотека проводила для них различные массовые мероприятия. Организовывались лекции по литературе, проводились читательские конференции и конкурсы. Чтобы воспитывать внимательное и критическое отношение к читаемой книге, библиотека устраивала конкурсы на лучшую рецензию прочитанных книг советских писателей. С 1944 года здесь начала работать средняя школа для военно ослепших. Сегодня ужасы войны позади. Вечера на Стрельнинской теперь сопровождают не грохот артиллерийских орудий и вой тревожных сирен, а прекрасные звуки музыки. Но мы никогда не забудем о подвиге ленинградцев, выстоявших и отстоявших свой город вопреки голоду, холоду и смерти. Люди, трудившиеся в стенах нашей библиотеки в жестокие годы войны и блокады, и те, кому отдавали они свои силы и свой труд, были и остаются частью этого героического подвига. Они всегда будут жить в наших сердцах и в нашей памяти.
библиотека для слепых и слабовидящих провела ряд мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Несколько слов о каждом из них скажет Дарья Бочарова.
23 января в конференц-зале библиотеки прошел вечер памяти «За тебя, Ленинград». Главным гостем и главным лицом вечера стала жительница блокадного Ленинграда Генина Людмила Яковлевна, которая поделилась своими воспоминаниями о блокаде с учениками общеобразовательной школы номер 10 для учащихся с нарушениями слуха, речи и детей-инвалидов. Ребята подготовили небольшой концерт, в котором песни военных лет прозвучали в сопровождении жестового пения. Сотрудники отдела индивидуального обслуживания подготовили ролик с моментами выступления Людмилы Яковлевны. Для читателей библиотеки был подготовлен библиографический обзор литературы о блокаде Ленинграда. Данная информация со звуковым сопровождением размещена на сайте библиотеки. В обзоре представлена плоскопечатная литература, говорящие книги и книги, напечатанные шрифтом Брайля. В рамках проекта «Музыкальные вечера на Стрельнинской» 4 февраля в конференц-зале библиотеки прошел музыкальный вечер «Снятию блокады посвящается», в котором приняли участие женский академический хор «Классика» под руководством Ирины Александровны Архиповой, литературный театр и ДК Шелгунова под руководством Людмилы Алексеевны Беляховой и учащиеся музыкальных классов для слепых и слабовидящих детей Охтинского центра эстетического воспитания. Большим успехом на музыкальном вечере «Снятию блокады посвящается» пользовалась книжная выставка, подготовленная отделом надомного абонемента. В рамках цикла «Азы духовной культуры» 21 февраля в библиотеке прошел моноспектакль Людмилы Николаевны Митрохиной «Ангел благого молчания» по сборнику воспоминаний об Ольге Бергольц «Ольга. Заповедный дневник». Вечер был записан на электронный носитель и размещен в электронной базе Tolkien Book Library, доступной для читателей библиотеки. Подготовились к юбилейной дате и филиалы библиотеки. В рамках мероприятий были оформлены многочисленные книжные выставки, проведены устные журналы, составлены списки литературы.
Вот и подошел к концу первый выпуск нашего радиожурнала. Над программой работали Алексей Колосов, Борис Спиваков, Виктория Михельсон, Ярослава Сафонова, Алексей Загороднюк, Дарья Бочарова, Карина Рябченко, ведущая Людмила Меньшикова. Надеемся, что вы приятно провели с нами время и будете с нетерпением ждать новой встречи. До свидания, дорогие слушатели. Всего вам самого доброго.
Пусть городов немало на планете, Париж, Варшава, Дели, Уренгой, но только мне дороже всех на свете любимый Питер, город над Невой, окутанный дождями и туманом, закованный в железо и гранит, несломленный, прекрасный, среди болот он 300 лет стоит. Петербург, Санкт-Петербург, краше город найдет.